Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой первомученице равноапостольной Фёкле, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александры Никифоровой со священником Максимом Плякиным и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 9 о том, что должно остерегаться, чтобы никого не осуждать. Некогда в киновии Аввы Элита случилось с братом искушение. Будучи изгнан оттуда, он ушел в гору к Авве Антонию. Когда брат пробыл у него несколько времени, Антоний послал его опять в киновию, из которой он вышел, но братья, увидев его, опять изгнали. Брат, возвратившись к Авве Антонию, говорит ему: «Не захотели принять меня, отче». Тогда старец послал его с такими словами: «Корабль потерпел крушение на море, потерял груз свой и сам с трудом спасся у берега». Братья, услышав, что послал его Авва Антоний, тотчас приняли его. Один согрешивший брат выслан был пресвитером из церкви. Авва Виссарион встал и вышел вместе с ним, говоря: «И я также грешник». Авва Исаия сказал: «Если придет к тебе помысл осудить ближнего в каком-либо грехе, то сначала подумай о себе самом, не более ли его сам ты грешен? И если ты думаешь, что делаешь доброе, не надейся, что ты угодил Богу, тогда не дерзнешь осуждать ближнего». Еще сказал: «В неосуждении ближнего и в неуничижении его заключается спокойствие совести». Авва Исаак Фивейский пришел в киновию, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, встал пред дверьми кельи его и говорил: «Не пущу тебя войти». Авва умолял его, говоря: «Какая сему причина?» Ангел сказал ему в ответ: «Бог послал меня к тебе, говоря: спроси его, куда велит мне бросить падшего брата». Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою, прости мне». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебе, но впредь берегись осуждать кого-либо прежде, нежели Бог осудит его». Рассказывали об Авве Марке Египетском. Он прожил 30 лет, не выходя из своей кельи. К нему имел обыкновение приходить пресвитер и совершать для него святое приношение — Дьявол, видя крепкое терпение мужа, злоумыслил искусить его и внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Страждущий прежде всякого слова закричал старцу, говоря: «Пресвитер твой грешник, не позволяй ему более ходить к тебе». Авва Марк сказал ему: «Сын мой, в Писании сказано: не судите, да не судими будете. Впрочем, если он и грешник, Господь простит его. Я и сам грешник больше, нежели он». Сказав это, он, сотворив молитву, изгнал из человека демона и исцелил его. Когда по обыкновению пришел пресвитер, старец принял его с радостью. И Бог, видя незлобие старца, явил ему некоторое знамение, ибо когда пресвитер намеревался приступить к святой трапезе, «я увидел», — рассказывал сам старец, — «ангела, сходящего с неба. Он положил руку свою на голову пресвитера, и сей сделался непорочным, стоя при святом приношении, как столб огненный. Когда же я удивлялся на это видение, услышал глас, говорящий мне: что ты дивишься, человек, сему явлению? Если и земной царь не позволяет своим вельможам предстоять пред собою в грязной одежде, но требует от них великолепия, тем более божественная сила не дозволит служителям святых тайн предстоять гнусным пред небесною славою. И блаженный Марк удостоился такого знамения за то, что не осудил пресвитера».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святая первомученица, равноапостольная Фекла, родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайком убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. 3 дня сидела она у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвелось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла, который со спутниками укрывался в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил мученицу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Наконец ее привязали к двум быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, и святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог христианский!» Сам правитель устрашился, уразумев, наконец, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить ее на свободу. По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии Саврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу, и церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому крещению. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безвозмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи уже были совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Знакомые черты находим в чудном и цельном образе равноапостольной Феклы. Как и у многих первохристианских мучениц, красота телесная, отказ от замужества душевной чистоты ради, готовность на любые подвиги за возлюбленного Господа Иисуса, зримое участие неба в страдании свидетельницы Христовой, очевидная покорность и диких животных, и стихий своему Творцу, являющему силу божественную, обращающую множество людей к истинной вере. Есть, однако, и одна особенность в этом житии, роднящая первомученицу с новопрославленными святыми женами наших дней. Имею в виду поразительную преданность девы Феклы апостолу Павлу, духовному ее наставнику и родителю во Христе. Как не вспомнить по этому поводу современниц наших, шедших за Господом по стопам пастырей своих, черпавших от сосудов избранных неизреченное, как поет, напоминая о великом Павле, церковь. Пример верных жен-мироносец, равноапостольной Феклы и святых их подражательниц, новых мучениц и исповедниц русской церкви, да вдохновит и нас на мужественное несение креста ученичества со смирением и рассудительностью, но и несомненной преданностью тем, кто за тебя доселе в муках рождения, пока не изобразится в жизни твоей Христос. Это свидетельство тем более важно в мире, теряющем само понятие о духовном и нравственном авторитете, что порой и церковной среды касается. Это свидетельство о непрекращающейся традиции православия, хранящей в духе преемственность апостольскую, о том, что идеально выражено в словах Павловых: «Иисус Христос вчера и сегодня, тот же и вовеки».
эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Передача первая. В ней отец Максим рассказывает о том, чем занимается комиссия межсоборного присутствия по богослужению и церковному искусству, а также отвечает на вопрос, как связаны между собой таинство исповеди и причастие. Дорогой отец Максим, вы представляете комиссию межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства Русской Православной Церкви. И хотелось бы начать прежде всего с того, чтобы вы объяснили, что это за комиссия, чем она реально занимается.
Ну, собственно, все межсоборное присутствие создавалось по замыслу святейшего Кирилла как консультативный орган. Те 13 комиссий, которые работают в межсоборном присутствии, они должны готовить ответы на те вопросы, которые ставит священноначалие через президиум межсоборного присутствия. На практике это означает, что под председательством патриарха президиум межсоборного присутствия формулирует список тем и вопросов, по которым патриархии так или иначе нужна консультация. Насколько я понимаю принцип действия межсоборного присутствия, именно с этой целью туда были включены люди самых разных взглядов.
Простите, то есть это временная комиссия, которая действует определенный срок?
По постановлению Священного Синода срок полномочий межсоборного присутствия в его нынешнем составе 3 года. То есть он истекает на будущий год. Дальше или патриарх продлит наши полномочия, или присутствие будет сформировано в каком-то другом составе. То есть на практике что реализуется? Из людей самых разных взглядов, самых разных позиций сформирован консультативный орган. Сразу было оговорено, что межсоборное присутствие не принимает решений. Межсоборное присутствие лишь высказывает позицию по тем или иным вопросам.
Простите, кто формулирует эти вопросы?
Эти вопросы формулирует президиум межсоборного присутствия. Это группа более ограниченная, чем присутствие в целом. Председателем президиума, как и председателем всего присутствия, по должности является святейший патриарх. Последнее заседание президиума было перед архиерейским собором зимой этого года.
Но вот это межсоборное присутствие, есть нечто новое в истории нашей церкви или уже были какие-то прецеденты?
Наверное, наиболее близкий аналог – это предсоборное присутствие, которое заседало в начале 20 века, когда готовился поместный собор 1917 года. Но у той комиссии были несколько иные задачи и цели. У них была задача подготовить конкретный собор в конкретных исторических условиях. Задачу межсоборного присутствия патриарх видит несколько в другом. В период между соборами нашей церкви, между законодательными событиями, если угодно.
Как часто они бывают?
На данный момент раз в 3 года. Вполне возможно, патриарх об этом уже говорил, что срок между соборами будет сокращен. И вот между соборами на актуальные вопросы церковной жизни призвано давать какие-то ответы как раз вот межсоборное присутствие. Там есть и архиереи, и духовенство, и монашествующие, и миряне. Причем как облеченные вполне такими высокими должностями, как Владимир Романович Легойда, так и люди из не настолько высоких эшелонов церковной власти. Святейший, когда выступал на пленуме межсоборного присутствия в конце января этого года, он как раз и говорил о том, что церкви важно услышать мнение церковного народа, причем церковного народа в самом широком смысле этого слова. Понятно, что законодательная власть в нашей церкви принадлежит епископам, и окончательное решение будет принимать только архиерейский собор. но из 11 документов Архиерейского собора 2011 года 7 подготовило межсоборное присутствие.
Хорошо, но, скажем, ваша комиссия, как она прислушивается к мнению народа?
Во-первых, документы, которые подготовлены в межсоборном присутствии, направляются для обсуждения в епархии Русской Церкви.
То есть рассылаются по всем епархиям?
По всем епархиям, по духовным школам. И поскольку они параллельно публикуются в интернете, на нескольких дискуссионных площадках, в том числе на сайте богослов.ру, происходит обсуждение буквально в режиме онлайн.
То есть как было с документами по церковнославянскому языку вот, и исправить
да,
текст?
Совершенно верно. Вот те два документа, которые сейчас обсуждаются, это документ о роли церковнославянского языка в нашей церкви и документ о переиздании так называемых сергиевских триодий. Эти документы были как раз подготовлены в комиссии по богослужению церковному искусству, и пока они еще не получили никакого законодательного статуса в нашей церкви, потому что дискуссия все еще продолжается, и вполне возможно, что те замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения в епархии, в ходе полемики в интернете, они будут учтены, потому что, говоря по опыту вот прошедшего собора, документы, подготовленные в комиссиях присутствия, документы, принятые пленумом общим межсоборного присутствия, и документы, одобренные архиерейским собором, это были три несовпадающих между собой текста. Документы правились буквально в процессе работы.
Замечательно. Значит, все-таки вы прислушиваетесь и к гласу народа. Но это очень важный вопрос, батюшка, о которых вы сказали, мы к ним еще вернемся. Но сейчас давайте кратко подытожим. Значит, межсоборное присутствие работает в течение 3 лет между соборами.
Да.
И комиссия по богослужению состоит из
21 на данный момент
человека. Ее цели?
Дать ответы на вопросы, которые перед ней поставлены. Эти вопросы висят на сайте Патриархии.ру, на официальном сайте нашей церкви, и любой желающий с ними может ознакомиться. И уже в рамках вот этих поставленных вопросов будут приниматься решения. В частности, вот на прошедшем в Киеве заседании Священного Синода нашей церкви был одобрен документ об отношении к самовольно животствуя скончавшим, то есть сформулирована позиция церкви о самоубийцах. Проект этого документа опять-таки готовился в нашей комиссии.
Теперь, если возможно, давайте мы перейдем к более конкретным вопросам. Один из таких вопросов – это вопрос о причащении и об исповеди, о том, насколько эти таинства связаны. И уже много копий сломано на сайтах, высказаны разные позиции.
Вот, но здесь я сразу хочу оговорить две вещи. Во-первых, я здесь буду принципиально говорить не как член комиссии, а именно как частное лицо. Поскольку в процессе обсуждения этого вопроса в межсоборном присутствии получилось так, что основной документ о причастии и исповеди будет готовить не наша комиссия, будет готовить комиссия по вопросам приходской практики. Мы будем давать отзывы, и вполне может быть, что заседание, которое назначено на первые числа сентября, будет в том числе посвящено и этому вопросу.
А, кстати, как часто вы собираетесь?
В среднем раз в 2 месяца. Предыдущее заседание было в конце июня, следующее пройдет, соответственно, в начале сентября. И второй момент, который мне хотелось бы оговорить, что я сейчас принципиально не хочу предвосхищать будущих решений церковной власти. Это именно рассуждение человека, который достаточно длительное время эти споры видел, в том числе и изнутри. Мне ближе позиция тех духовников, которые стараются разграничить между собой причастие и исповедь. То есть это то, что условно именуется греческой практикой. Когда верующий причащается в своем приходе, а с какой-то периодичностью, заранее оговоренной, он ездит к своему духовнику и исповедуется именно своему духовнику. К сожалению, эта схема полноценно в русской церкви на данный момент нереализуема. Причем по двум причинам сразу. Во-первых, в Греции далеко не все служащие священники имеют право принимать исповедь. Чин благословения духовника – это целое событие и в жизни прихода, и в жизни священника. И по устоявшейся практике, раньше, чем через 15-20 лет служения в священном сане, грамоту духовника священник может и не получить. Естественно, что речь не идет о смертных случаях, когда исповедуют, кто оказался рядом. Но в ординарной, в нормальной практике право принять исповедь – это награда, по сути.
В России тоже когда-то существовала такая традиция?
Очень давно. В частности, в житии преподобного Сергия там указано, что постригавший его преподобный Митрофан в монашество, он был не просто игуменом, первым игуменом Сергиева обители, но это был старческий игумен. То есть оговаривал, что у него были полномочия старца по отношению к инокам. То есть, по крайней мере, во времена преподобного Сергия в первой половине XIV века это была актуальная норма. Сегодня у нас попросту нет достаточного количества духовенства, прослужившего достаточно долго в священном сане, чтобы мы могли какие-то вот преференции в этом смысле выдвигать. И вторая, к сожалению, особенность нашей реальности, из-за того, что церковь в России была по большому счету разгромлена. Сегодня мы, служащее духовенство, по сути, это призыв 80-х. Это те, кто пришли на волне перестроечного и постперестроечного ослабления в церковно-государственных отношениях. В нашей епархии, допустим, из почти 300 служащего духовенства, старых пастырей, кто и видели гонения, кто сейчас воспитывает нас, молодежь, все-таки меньшинство. Большинство служащего священства, и это не только здесь, в Саратовской епархии, это те, кто получили священническое поставление буквально в последние годы. Поэтому, об этом говорил и наш владыка не единожды, при всей, так сказать, желательности ситуации, чтобы духовничествовали только опытные житейские духовные люди, пока русская церковь себе этого позволить полноценно не может. Но, тем не менее, мне лично ближе вот именно такой вариант. И, соответственно, причастие верного настолько часто, насколько это позволяет его духовная жизнь. Понятно, что вопрос должен согласовываться с духовником, но вот мне, опять-таки, близка позиция, высказанная нашим епископом. Раз в 2 недели к чаше. Вот для мирян.
А исповедь?
Соответственно, здесь надо смотреть уже по состоянию человека. Бывает ситуация, когда мы знаем просто своих прихожан. Когда человек несколько лет ходит в один и тот же храм. Когда мы знаем и его семью, и его родителей, и его детей, которые тут же в воскресной школе обучаются. Требовать с этих людей еженедельного откровения помыслов на монашеский образ, это просто нерационально. А если человек полноценный, таинственной жизнью не живет, если для него причастие – это эпизодическое событие раз в год, раз в 2-3 года, то, естественно, допускать его к причастию без исповеди категорически недопустимо.
Отец Максим, мне довелось жить на Балканах, я сталкивалась с тем, что вот при той практике, которую вы описываете, люди могут приходить на исповедь крайне редко. Вот как-то эти последствия обсуждаются, возможные?
Конечно, конечно. Никто не говорит о том, чтобы всю греческую богослужебную практику просто взять и механически пересадить в Россию. Потому что, например, любезный сердцу очень многих ревнителей такой вот вариант, как перенос служения утренней с вечера на утро, в Греции он реализован и уже давно, обернулся тем, что на вечернее богослужение не ходит никто,
Потому что ходят немногие.
Ну, единицы.
А на утренние опаздывают.
Во-первых, получается серьезнейший дисбаланс. 40 минут вечером и 3 с лишним часа утром. Русская практика все-таки гораздо сбалансированнее. 2 часа там, 2 часа там. Примерно. А во-вторых, мы должны просчитывать последствия, чем мы готовы пожертвовать. Допустим, мы издаем циркуляр. Утренню служим только утром. Но мы можем получить те же последствия, что и получила Греция.
Да-да, наверное, вот этот опыт мы должны учитывать.
Конечно.
Но также и здесь мы разграничиваем причащение и исповедь, но при этом тогда исповедуемся не реже, чем.
Ну вот, например, ассамблея Сурожской епархии, которая не так давно состоялась, соответственно, Великобритания, они вынесли такое постановление, что для их верующих, ну, естественно, постоянных прихожан, вполне допустима исповедь раз в полтора месяца. При этом, если они регулярно исповедуются у своего духовника, то к причастию они приступают, основываясь на рекомендациях, опять же, духовника, то есть гораздо чаще. Вот это вот нормативный документ, принятый буквально пару месяцев назад. Это вариант решения проблемы. Но здесь мы должны учитывать, что приходы Западной Европы, даже приходы русские, они гораздо меньше и гораздо более знакомы внутри себя прихожане, чем в России. Даже вот если взять приход, на котором я служу, стабильно посещающих вечерние службы 20-30 человек на празднике 70-80 вечером, реально людей, которых мы могли бы назвать прихожанами нашего храма, я думаю, около 500-600 человек. То есть в этой общине, да, мы многих знаем по именам, да, многих мы причащаем, не спрашивая, как его зовут. Но здесь, опять-таки, вот просто взять и сказать, вот с завтрашнего дня мы вас сможем причащать без исповеди, если вы будете ходить исповедоваться, это будет нереально.
Да, надо учитывать, конечно, специфику русской исторической ситуации, потому что есть приход,
не только.
И есть множество людей, которые по сей день впервые переступают порог храма.
Конечно.
И одно дело правила, скажем, какие-то для тех, кто живет церковной жизнью уже долгие-долгие годы, а другие правила для тех, кто только что пришел.
Конечно, конечно, это тоже нужно принимать во внимание. И поэтому, скажем, когда святейший Кирилл в этом году в московских храмах благословил на Пасху причащать без исповеди, это было сопряжено с целым рядом оговорок. То есть только постоянные прихожане, только те, кто говел Великим постом. Только те, кто уже были на исповеди, ну, не позже Страстного четверга, насколько я помню, там ограничение такое стояло. Если человек причащался постом, поисповедовался, исповедовался, допустим, в начале Страстной седмицы, то требует с него еще раз исповедь в пасхальную ночь, святейший посчитал, опять-таки, нерационально. Это вот как раз пример подхода, вполне взвешенного. Если мы впервые видим человека, пришедшего в храм, то понятно, что допустить его до причащения, какие бы либеральные у нас не были воззрения, просто так мы не можем. Мы должны понять, в каком состоянии этот человек подходит к чаше. На исповеди порой выясняется, что человек, который пришел исповедоваться и вроде как считает себя православным, попросту не верит в реальность приложения даров. И считает, что в чаше хлеб и вино, а не тело и кровь искупителя. Естественно, в таком случае нельзя.
Подошла к концу первая беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с отцом Максимом Плякиным.
В эфире программа Благовещение.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Светлая страница.
Не могу, коротко сказал Сидор. Говорите с папашенькой. Не могу. Ничего не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам. Помню, мы все трое подошли к Сахарной, прощались. Маленькая надежда еще была. Может быть, отец позволит. Но если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то по делам в своем шарабане и возвращался поздно. А завтра раным-рано все же будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти. «Осерчали, молодой хозяин», — грустно сказал Сидор. «Не моя воля». Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветлы на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе, и было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях, и хмуро было его лицо с ярким шрамом. Мы вяло брели по огороду. Уже не было утренней захватывающей радости, ожидания таинственного. Что там? Что там? Теперь это было уже известно. Васька было пригласил Драп и меня порыться в мусоре, но Драп только отмахнулся. Шел и грыз ногти. А я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам, и что мне теперь попадет. — Проси отца, — настойчиво сказал Драп. — А папаша дома? — Никак нет-с. Уехали верхом в Новый Иерусалим. — Это далеко? — Сказывали, верст 40. — Обедать давно сели. Серчают на вас там. Отец уехал. Верст 40. Драп вывертом пустил камень воробья, но промахнулся, и со звоном посыпались стекла старой галерейки. «Эти все уши оборву!» — кричал дворник, пускаясь за Драпом. Я услыхал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника. День прошел вяло. В кабинете отца темно. Отец, должно быть, приедет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец. Спать, спать. Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос. Воды отнюдь не давать, да хорошенько проводить. Отец! Он вернулся. Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу. Да ничего, не устал, отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет. Я слышу, как со звоном высыпаются деньги и начинают пощелкивать счеты к нему, к нему. Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван. Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислоняясь горячей щекой к холодящей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом, горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет. Чок-чок-чок. На столе груды медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медиков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. Четыре столбика по 10 пятаков и пятый сверху. Отец считает. 2 с полтиной, да еще 2 с полтиной. Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним. Чик-чик, 2 с полтиной. Вот маленькие тройчатки. кучки трехкопеечных, еще дальше совсем маленькие семитки по 2 копейки. Много-много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Васильевич. У этого Василия Васильевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом одним глазом, пристально смотрит на меня. А если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть в бок. Говоря с отцом, Василий Васильевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок. Голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже сделается тонким и перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно: «Будьте покойны-с, понимаю-с». При этом у него выходит: «Будь конь-с и помас». Я знаю, что отец любит, чтобы я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет: «Эй, капитан, лезь на свое место!» Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе. Я сижу, он считает, иногда спрашивает: «Ну, как наши дела? 2 с полтиной, да 1,5, ну, скажи, что хорошенького? 21,42, на коленках не стоял?» «Нет». «А сегодня мне Гриша песенку новую спел». «Ага, а ну-ка, 145 до 34, а? Ну-ну, а вот так. Анки-дранки, дивер-друг, тибер-фабер, тибер-фук. А не драни ветер сани и ни-ни-ни-ни-ни-ам. Так, хорошо, спутал ты меня». «Папаша, а я сегодня на водокачке был. У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас. Он сделает. А вдруг он скажет, как говорит иногда: не твое дело. Мы с Васькой были, и драп». «Что еще? Какой драп? А мальчик у сапожника? Да погоди ты, опять все перепутал. И что ты, братец, лезешь с пустяками? Сиди и молчи». Я долго-долго смотрел в одну точку на склоненную голову отца с прядью волос над лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой. И начинает уходить дальше, дальше, дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю, открываю глаза. «Папаша!» — едва выговариваю я. «Папаша! Сахарную? Завтра! Сиди смирно!» Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, со зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет сахарную дверь водокачки. Она опирается, но Сидор выталкивает ее. Смотрят лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова. Она ничего не видит, а коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и драп подкрадываются с боков. А я с луком и стрелами выскакиваю за кучи навозу. У драпа чугунка. Мы отбиваем сахарную. Коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги. И мы несемся во весь дух. И сахарный, конечно, понимает, в чем дело. И напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота. Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже 2 раза окликнул меня. «Заснул, что ли? Ну, иди, получай». Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого. Срывался с места и смотрел, сколько осталось. Все копейки с 1 рубля шли в мою глиняную копилку на разные разности. «Счастье тебе сегодня! 87 копеек!» «Ты что это, поросенок? Голова болит, а?» Он взял меня 2 пальцами за щеку и притянул. «Милые родные глаза!» Они давно уже закрылись. Они не видели, как поросенок ходил в гимназию. Они не видели, с какой тоской смотрел этот поросенок на милые ушедшие черты. Родные руки. их нет. И никто не притянет за щеку и не скажет: «А, ты что?» И не посмотрит так. «Ты что за кис, а?» Ласковый ли голос, или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, не весело ли впечатление утра, не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуговка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда-всегда ласкала меня, единственная рука, все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я. Но как тогда, я никогда не плакал. И не заплачу больше. «Дурашка!» — услышал я тревожный голос. «Что с тобой, дурачок? Обидел кто?» Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец. Он был чуткий и добрый человек. «Рёва!» — говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки, размазывая по лицу слезы. «Дождь пошел! Да ты что же это?» Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку и опустил сразу. «Ну, садись! Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай. Ну, кто обидел?» Я еще не мог говорить. Я только замотал головой и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку. «Ну что дуришь? Мальчишка ревешь? Мальчонка!» Он притиснул мою голову локтем. «Ну, говори! Ну! Живо! Задушу!» Когда я плакал и жался к нему, и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал: «Сахарная, ее на живодерку». Он отнял руку. «Сахарная? Какая еще сахарная? Что ты говоришь?» «Лошадь на водокачке. Сидор говорил...» Он поднял голову и посмотрел на меня. «Та-та-та-та! Да вон что!» Глядел на меня долгим задумавшимся взглядом. «Жалко?» — спросил он серьезно. «Жалко!» Как он сказал? Снова вешним дождем брызнули слезы. «Да! Да!» Я сполз с его колен. Я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету, толкнул ногой мешочек с медиками, ходил, насвистывая любимую песенку: «Вот барка с хлебом небольшая, кули голуби на ней, и рыбаков большая стая уныло ловит пискарей». Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом ладонью распахнул дверь и крикнул: «Позвать ко мне Василия Васильевича!» Я услыхал, как в дальних комнатах повторил голос: «Василия Васильевича, наверх!» Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы. «Чего изволите?» Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильевич. Остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки. «Был на водокачке?» — спросил отец, продолжая ходить.
«Был-с. Будь спокоен-с», — отвечал Василий Васильевич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное. «Каждый день-с. Будьте покойны-с».
«Что там за сахарная? Готовы, что ли?»
«Так точно-с. Готовы-с. Коновал завтра берет. 5 лет ходила. Будьте покойны-с. Уж заменили-с».
«Оставить».
У меня упало сердце. толкнулась и забилась часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильевич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал: «Понимаю-с. Завтра Ленька цыган свежую приведет. Сторговались».
«Разве я говорю, не надо?»
Молчание. Голова Василия Васильевича перекидывается на другое плечо. «Будьте покойны-с. А ту куда же прикажете?» «Ваську-с. Сахарную-с».
«А вот, спроси его», — показал отец на меня. «Спроси».
Василий Васильевич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.
«Ну, говори, распоряжайся. Василий Васильевич ждет».
Василий Васильевич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство. «Так точно-с? Ждет-с? Что прикажете-с?» — говорил он, поглядывая по сторонам. Я переводил глаза с отца на Василия Васильевича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками, пожал плечами. «Она будет жить. Ей только немного овса, сена». «Слышал?» — в том повторил отец. «Ей только немного овса и сена». «Понимаю-с. Будьте покойны-с.
Ступай».
Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, словно высматривал что ли или думая о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый только на несколько часов по праздникам, отрывавшись от своего по делам, он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть. Он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу. Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним. «Папаша!» Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни. Тихий полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз. Ничего, прошло. Ездил сегодня много. Ну, поди-ка, братец, сюда. Так, значит, теперь твоя сахарная будет жить на водокачке? И мы с тобой будем жить. Долго жить будем. Будем большие. В шарабане будем ездить, мосты строить. Ну, целуй, Рёва. Ну, крепче. Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его, сколько хватило бы силы. И никому-никому не отдавать. И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел. Совсем. Утро сверкает. Теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играет колокола отзвук ушедшей Пасхи. Верба в бутылочке дала белые ниточки корешков. Ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой, а роты качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора, влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у забора в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль! Двор совсем обсох, и я рад. Да нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь. Пусть она старая, больная, но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю, нет, не палочки это. Это все странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного росту. И они выходят у меня разные, кривые, прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасху яичко с сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами и язычком из красной фланели. Палочки готовы, идут. Теперь к уму-лису. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню. Но теперь дело идет бойко. И ничего-то трудного. Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть, было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине. И горели на солнце сочные кисти. Сочные. Я вижу эту лису, как она лезет в сад, и язык у ней красный, как у моего червячка. И сад-то такой, как у старой Миронихи, где бузина и черемуха, и разбитый серый забор. Там летом сливы тоже горели под солнцем, и мы с Васькой ходили и засматривались, как и кума лиса. Готова басня. Я бегу и отвечаю урок, и они, странники, выравниваются под опрятной рукой. Теперь свобода! Вот и грязная лесенка сапожной мастерской, три каменные скользкие ступени. Здесь никогда не бывает сухо. Рваная, обитая рогожей дверь. Уже на лестнице слышу я постукивание молоточков и отголосок песни и запах вара. Распахиваю дверь. Вон драп, скорчившись, сидит под окном на липке. Он упер в грудь сапог и что-то заколачивает в него. Васька стоит у столба и натирает варом дратву. Бледные лохматые мастера обрезают подметки, бьют молоточками и поют. Прохор ругает какого-то босого человека, который сидит на окне и болтает ногами. «Васька!» — кричу я. «Наша сахарная!» Драп обертывается и трясет головой. На его лице сияние. Васька строит рожи и поглядывает на Прохора. «Наша сахарная!» «Папаша велел!» «Василья!» — строго кричит Прохор. «Дело делай!» «Если бы побежать всем!» Сейчас там Сидор поет про барабаны, скрипят колеса, и губошлеп ходит по кругу. А сахарная все так же стоит. Но нет, теперь нельзя. Драп уже согнулся над сапогом. Только к вечеру он выберется из мастерской. Но Ваську я сманю после обеда. Он уже мотает мне головой и в нетерпении стучит ногами. «Сахарную не поведут на живодерку, верно?» Говорю я и Прохору. «Ладно, ладно, дело у нас. Васька!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.